Глава 21. Мы сели на первый же экскурсионный катер, возвращавшийся на Манхэттен. Небольшая кучка туристов, которых он привез, с любопытством воззрилась на одежду Джулии. На мое пальто и круглую меховую шапку они не обратили никакого внимания. Это был единственный за день катер, возвращавшийся в Нью-Йорк без пассажиров, не считая нас, конечно. Следующий доставит новых туристов и заберет прибывших первым рейсом. И так целый день. Я порадовался, что на борту безлюдно, на нас определенно глазели бы. Правда, контролер попался въедливый и принялся допытываться, откуда мы взялись. Я объяснил, что вчера мы опоздали на последний катер, и нам пришлось провести на острове всю ночь. Секунду-другую он размышлял, как отнестись к моему рассказу. Затем сально осклабился и пропустил нас на борт. Одежда наша, по-видимому, не произвела на него ни малейшего впечатления. Мы поднялись на открытую верхнюю палубу. Катер осторожно выбрался на фарватер и, разрезая волну, двинулся к Манхэттену. А Джулия замерла подле меня и смотрела завороженно, как небоскребы увеличиваются в размерах, поднимаются до непостижимой высоты. С палубы открывался прекрасный вид на Нижний Манхэттен, а также на Нью-Джерси, южную часть Бруклина, Стейтен-Айленд и на бухту вплоть до моста Веразана. Минут 10 Джулия просто смотрела во все глаза, не в силах вымолвить ни слова. Потом склонилась ко мне и, не отрывая взгляда от громадин, теснящихся на кончике острова, солнце взошло, и в его лучах здания казались действительно красивыми, шепнула: «Как же они не падают?» И я принялся объяснять ей что-то про стальные каркасы, но примолк, не докончив фразы. Она меня не слушала, она не слышала ни слова. Она смотрела и смотрела, и вдруг, просияв, схватила меня за руку. «Новый мост!» — воскликнула она и показала на Бруклинский мост над Ист-Ривер. Навстречу нам в открытое море направлялся торговый корабль. Казалось, он не приближается, а просто увеличивается в размерах. Когда, наконец, он прошел совсем близко от нас, и его стальной борт навис над нами бесконечной громадой, Джулия прильнула ко мне, испуганно жмурясь и шепча: «Оно не опрокинется, не перевернется». Я заверил ее, что это совершенно исключено, но вместе с нею смерил взглядом гигантский черный утес, глухо урчащий винтами, и без труда догадался, каково ей. Ведь даже мне самому представлялось невероятным, что такое чудовище может держаться на плаву. Интересно, что сказала бы Джулия, если бы мимо нас проплыл, к примеру, новый лайнер «Куин Элизабет»? Но тут в сером небе над нами появился самолет, обыкновенный четырехмоторный винтовой самолет и не слишком высоко, не более 3000 метров. Я обрадовался возможности показать нечто воистину способное выступить в роли символа века. «Смотрите, Джулия!» Она и сама услышала гул мотора, но не могла понять, откуда он идет, пока я не ткнул пальцем вверх. «Это называется самолет, или иначе аэроплан». Я ожидал, боюсь, не без оттенка самодовольства, увидеть, как она потрясена. Однако Джулия 10 секунд следила за самолетом, следила с любопытством, но без особого удивления, и кивнула. «Я читала про аэропланы у Жюля Верна. Конечно, вы их уже построили. Я хотел бы, пожалуй, прокатиться на аэроплане. Их много?» И она опять повернулась к тому, что действительно потрясло ее, к испещренным окнами скалам Манхэттена. «Порядочно», — ответил я, рассмеявшись про себя. «Так мне и надо». Сойдя с катера, мы пересекли маленький парк Беттери и очутились на улице. И Джулия внезапно застыла, прижав руку к груди. Сперва мне подумалось, что она ошеломлена близостью домов-башен, видом узкой улицы, забитой пешеходами и машинами, ревом уличного движения, которому добавлялся еще и оглушающий стрекот отбойных молотков. Но нет, Джулию околдовали вовсе не здания и не машины, а люди, обыкновенные люди, спешащие мимо. Пристально всмотревшись, я понял, что поразила ее не одежда. Я вспомнил трепетное чувство, охватившее меня при первом столкновении с живыми, из плоти и крови людьми 1882 года. И мне померещилось, что на лице Джулии я вижу такое же до головокружения острое изумление.